тем лучше нам получится этот вопрос рассмотреть и обсудить, соответственно, тем больше у вас появится интерес самостоятельно ознакомиться с этим произведением или, по крайней мере, найти у себя силы, ресурсы и время для того, чтобы это прочитать. Это не так трудно. Почему, соответственно, важно читать первоисточники, особенно тем людям, которые занимаются йогой? Кстати, вам вопрос. Зачем же вам, в принципе, знать-то первоисточники? Вот начали вы йогой заниматься, да? Хорошая фигура, здоровый аппетит, хороший эффективный рабочий день. Ну и достаточно, в принципе, да? Зачем первоисточники-то читать? Как вы думаете? Ну, допустим, вы узнали, зачем йога. Какие еще варианты? То есть понимать последствия, если вы будете жить, как сейчас навязывается в обществе, демоническим образом, ну, грубое слово, наверное, демоническим образом, ну, то есть мышление, когда человек потребитель, берет от жизни все. И вот какие последствия, соответственно, от такой жизни могут быть при занятиях йогой и, как следствие, соответственно, результат на выходе. Или, как говорят в некоторых кругах, что мы получим на выхлопе. Вот случится у вас выхлоп в этой жизни. Вылетите вы куда-то, соответственно, по своей реинкарнации. Что дальше? Ну, соответственно, зная такие писания, вы можете предполагать, что будет в конечном итоге. Кроме того, еще полезно читать с точки зрения дезинфекции той энергии, которая к вам приходит в гости практически каждый день. Если вы живете в социуме, соответственно, то вам средства массовой информации, люди, которые подвержены влиянию этих средств, они вам будут объяснять какие-то теории современные, модные, как сказать, делиться с вами впечатлениями об очередной мыльной опере или очередном певце, который, как это говорят, звезда, знаете? Есть звезды, которые, соответственно, живут в головах людей. Но, к моему большому сожалению, та энергия, которая окружает этих звезд, вряд ли вам поможет адекватно прожить свою жизнь. С точки зрения развлечений, да, но не с точки зрения хорошего завершения вашей жизни или эффективной жизни вообще. Поэтому, когда вы читаете какие-либо древние писания, вы можете выйти совсем на другой уровень энергетики, то есть с точки зрения, как это, совмещения своей жизненной энергии с другими жизненными энергиями. Вот, например, вы читаете о великих мудрецах. Хотите вы того или нет, вы на этих мудрецах будете концентрироваться. То есть вы можете при должной концентрации получить энергию этих мудрецов. Вот поэтому и рекомендуется читать литературу, которая в своих основах имеет ведическую культуру. Итак, Махабхарата. Трактат, который записан был порядка 5000 лет тому назад, ну то есть его записывали по прошествии некоторого времени, скорее всего, трактат, который описывает определенные события далекого прошлого. События, на которые можно под разными углами посмотреть и сделать совершенно разные выводы. В двух словах. Тогда давайте немножко я поговорю сейчас о причинах Махабхараты, почему такие события вообще были необходимы. И затем, соответственно, вкратце вам перерасскажу, как бы, какие-то интересные моменты, чтобы у вас появился интерес самостоятельно разобраться в этом произведении и не верить ни на слово ни в коем случае, а, соответственно, убедиться, так сказать, проявить здравомыслие, убедиться, а правильно, что Андрей Верба такие трактовки дает? Может быть, все совсем иначе? Может быть, наш смысл жизни там в чем-то другом? Так вот, моя задача вас лишь мотивировать к тому, чтобы вы начали самостоятельно разбираться и принимать самостоятельные решения и выводы из того, что, соответственно, происходит в этом писании. Итак, опять поговорим о галактике, то есть о галактических величинах. Наверняка вы знаете, что наша галактика имеет вытянутую эллиптическую форму. И есть такое мнение, что когда наша Солнечная система, двигаясь вокруг центра галактики, уходит далеко от центра галактики, то есть в апогей, то есть максимально удаленная точка от центра, тогда влияние энергии от центра галактики на периферии меньше, и, соответственно, здесь возникают определенные социальные проблемы или какие-то катаклизмы, которые влияют на духовность. Когда Солнечная система, соответственно, подлетает поближе к центру галактики, соответственно, света больше, осознанности у людей больше, они делают адекватные выводы, и, соответственно, жизнь более благостная. Так вот, перед тем, как на этой планете должны наступить такие вот тяжкие времена, на эту планету перевоплощаются боги, чтобы убрать отсюда достойных людей, чтобы здесь не осталось достойных людей, а остались только, ну как вам сказать, ну короче, формируют типа общество потребителей. Потому как по эволюционной лестнице разные души должны проходить даже на этой планете разные уроки. Есть такая концепция, что на этой планете можно сделать рай на Земле, и все будет благоденствие и так далее. Помните, мы вчера с вами говорили о Махабхарате, где я вам пытался объяснить, что, друзья, есть планеты намного более превосходные, чем эта конкретная, и где рай, как бы он по определению существует, там даже прикладывать усилий не нужно, там все хорошо, то есть благоденствие существует. А именно на таких планетах, как наша, которые, в принципе, чуть-чуть ниже среднего уровень развития и самой планеты, и тех людей, которые, или тех душ, которые на этой планете будут, то здесь, соответственно, боги устраивают и специфические условия, чтобы было в меру и радости, и в то же самое время были демоны, которые причиняли определенные проблемы людям или душам, которые живут на этой планете. С точки зрения некоторых мудрецов есть более, как бы, жесткая трактовка нашей планеты. Они говорят, что эта планета является тюрьмой. Если сравнивать именно с другими мирами, то мы здесь практически в тюрьме находимся. У людей или у душ, которые проявляются на этой планете, рождаются на этой планете, у них очень много ограничений. Они не свободны с самого рождения. То есть тело человека, ну, мягко говоря, несовершенно. Всегда его нужно кормить, всегда за ним нужно ухаживать. Стоит вам там запустить свое тело, начнет оно просто болеть. Соответственно, когда человек рождается в этом мире, он страдает, когда он живет, он периодически болеет, он теряет там своих близких, он... Ну, короче, страдания существуют. Если вы люди взрослые и не сидите на наркоте, то вы скажете 100%, страдания существуют. Только те люди, которые, мягко говоря, вне реальности, они говорят, да нет, мы наслаждаемся, все прекрасно, джага-джага, продолжаем зажигать, так сказать. Так вот, для того, чтобы началась такая Кали-юга, сюда перевоплощаются боги, в разных условиях разные боги, но именно для того, чтобы собрать лучших воинов, честных витязей. А для чего именно честных витязей нужно убрать на этой планете, как вы думаете? Правильно, чтобы здесь расплодились демоны, которые будут со всем остальным ставить палка в колеса и с точки зрения развития, и с точки зрения там, какой-то эволюции, в общем, устраивать экзамены. Потому что по древним ведическим писаниям у кшатриев или у витязей, говоря по-современному, был определенный кодекс чести. А он заключался в нескольких фразах буквально. Одна из платформ витязя древности. Витязь не имел права пройти мимо несправедливости. То есть у него был четкий кодекс. И если он вдруг видел какую-то несправедливость, которая разворачивалась на его глазах, он был обязан вмешаться даже ценой своей жизни, но чтобы дальше было благоденствие. То есть витязю пожертвовать свою жизнь ради блага, это и считалось максимально эффективной жизнью для него. Более того, в скандинавских странах до сих пор еще сохранились легенды, где гласилось примерно следующее, что воин, если он умирает в постели, это позор воину. То есть воин должен умереть на поле битвы. Даже в интернет есть такой мультфильм небольшой на эту тему. Как же он называется-то? «Сага о Бёрне», по-моему, так называется. И там состарился какой-то воин древний, вот он решил найти все-таки себе смерть такую достойную, ищет себе противника. И вот он ходит там, а вроде одного нашел, молодой, сильный, но этот молодой умирает у него перед глазами, не успел. Второй там тоже на него дерево падает, на третьего, соответственно, что там не помню что, деревом завалило, одного птица унесла, а третий маленький карлик, который там с мечом на него тоже выбежал, а он, соответственно, меч уронил в пропасть. И тот вообще не выдержал, он в пропасть его самого за этим мечом бросил, так ему хотелось, соответственно, с мечом в руках погибнуть, чтобы как бы на небеса отправиться. Потому что, в принципе, это так и есть на самом деле. То есть воин, отстаивающий определенные устои, погибающий, он отправляется на небеса, потому что он же не ради своего эгоизма там сражается, да, а воин, он защищает там порядок, честь, то есть это нормально совершенно. Ну и, соответственно, этот, в этой саге там заканчивается следующим, что в конце концов он слышит какие-то крики. Оба бежит на эти крики, смотрит, а там оказывается христианская церковь, и какой-то вурдалак, значит, эту христианскую церковь там секирбашка делает. Там этих несчастных монашек ест. Он, там типа, беги на меня. Ну и, соответственно, этот вурдалак убивает этого старика, ну и все, старик отправляется на небеса, идет по этой лестнице, и перед ним открываются ворота, соответственно, этого рая для витязей, и он там уже слышит, как его зовут, соответственно, там его прежние друзья, он радуется такой, поднимается, ему оружие дают, то есть он такой довольный, и осталось там несколько шагов, перед ним эти двери, бах, и захлопываются, он, оба, что за дела, открываются уже другие двери, и его христианский рай встречает. А оказывается, монашки, соответственно, забирают этого воина, кладут в могилу, там крест ему вставляют, там аллилуйя, и его в христианский рай отправляют. А получается, что христианский рай для воина – это ад, в принципе. Потому что там все такие, как мы сам, там песенки поют, а воин-то другой нужен. Посмотрите, на самом деле в интернете этот мультфильм очень просто найти. «Сага о Бёрне» называется. Посмотрите, очень такой... Он по жизни, то есть вот именно по сути, как оно есть на самом деле. Так вот, в древности у воинов было предписание, это именно погибнуть с оружием в руках. Более того, в Карнапарве, в 9 книге, там есть удивительные совершенно вещи описаны, когда воины сражались уже 9-й, когда Карна уже рулил на Курукшетре. Соответственно, сражаются все доблестно, и вдруг здесь все видят, что действительно раскрываются небеса, появляются апсары, это богини небесные, и души умерших воинов, которые при них только что погибли, забирают на небеса. И что вы думаете здесь случилось, когда воины это увидели? Они со остервенением кинулись просто друг друга, просто уже у них ломалось оружие, они начинали руками разрывать друг друга, так им хотелось найти свою кончину, чтобы из этого кошмара побыстрее на небеса наслаждаться. Но сразу оговорюсь, я хоть и говорю там небеса, наслаждение, конечно же, это все в кавычках, потому что любые небеса, они заканчиваются. Небеса — это дом отдыха, грубо говоря, для любой души. То есть, если человек попадает на небеса или душа попадает на небеса воина, она там будет находиться ровно столько, сколько у нее есть чего, как вы думаете? Тапаса или благодарности? То есть, насколько вот у него накоплено благодарности, столько он там будет находиться. Более того, даже моральные уроды, они именно отправляются на небеса. Вот опыт Дурьотхана, он как бы в этом очень примечателен. Ну, давайте всему по порядку. Короче, ну то есть мы с вами сейчас поговорили, что нужна была большая битва для того, чтобы воинов собрать. В принципе, не важен был предлог, вообще ничего не важно. Нужно было устроить огромную битву. Для этого на эту планету перевоплотились боги. Значит, одного, первое божество, которое перевоплотилось, это Васу. Божество Васу, который плохо там себя вел, и один мудрец его проклял там по определенным причинам. Точнее, прокляли всех четырех Васу, не шести, по-моему, шести. И, соответственно, тот самый предводитель, который эту всю бодягу замутил, его, как бы сказали, а вот ты останешься на земле. И, соответственно, когда Васу это услышали, они возмутились, там начали по богам бегать, то к одному обратятся, то к другому, ну, помогите нам, не хотим мы на землю, ну, это же кошмар, ну, вы что, мы людьми станем, да вы что, вы нас не уважаете, мы такие хорошие же друзья с вами, ну, короче, утрирую. Но, в общем, смысл в том, что богиня Ганга, когда к ней пришли, она сказала, да, действительно, я вам помогу, причем помогу следующим образом. Я вас всех все равно рожу, потому что проклятие мудреца, оно все равно исполнится. То есть вы все равно родитесь на земле, но я вас рожу. И как только я вас сразу убью. Ну, не убью на самом деле, а утоплю в самой себе, потому что она их рожала физически, сразу относила в Гангу и в Ганге топила их. Но кроме одного, потому что тот, который был зачинщиком всех этих мероприятий, ему суждено быть на земле, соответственно. И так появился Бхишма. Точнее, Бхишма его назвали позднее уже. Появился мальчик, которого родила Ганга, забрала потом на небеса с собой, потому что ему нужно было пройти и воинское обучение, и он должен был получить знания от духовица, Соответственно, получил он полностью посвящение, обучение, и примерно, я уж не помню, то ли в 17, то ли в 15 лет Ганга его вернула своему отцу. Отец у него был, соответственно, правитель, и как бы все были дальше счастливы, ну, с человеческой точки зрения, кроме Бхишмы, потому что для Бхишмы, естественно, после жизни на небесах, после учебы на небесах, жизнь в этом мире была, ну, мягко говоря, наказанием реальным. Поэтому у него сразу же включилась автоматически брахмачарья, ему не нужны никакие супружеские вещи, он понимает, чем это заканчивается обычно в сансаре, и, соответственно, он максимально искренне выполнял свой долг кшатрия, потому что он, по сути, был кшатрия. Значит, это была первая эманация. Вторая эманация, по-моему, если не ошибаюсь, по возрасту, да, Баларама перевоплотился, это старший брат Кришны. Считается, что Баларама был эманация бога Шеша. Ну, божества Шеша — это помощник Вишну, грубо говоря. После него через некоторое время родился при там совершенно удивительных обстоятельствах это Кришна. Причем при удивительных обстоятельствах, знаете, вот периодически бывают такие витязи, которых королями называют. И у королей от власти, в принципе, периодически течет крыша. И когда у короля, соответственно, или у царя, или у правителя, или там, как это называется, президента от власти уже, ну, привычка возникает очень сильно, ему очень сложно расстаться с этой властью. Тогда делается все, что угодно для того, чтобы эту власть удержать. Так вот, во времена, когда родился Кришна, перед его рождением у его дяди, ну, мягко говоря, были такие вот уже амбиции на власть. И один мудрец ему сказал: вот у твоей сестры родится ребенок, который станет причиной твоего краха. А он сказал: ах так, родится, посмотрим, посмотрим. И как настоящий витязь, он что он сделал? Как вы думаете? Не, он ее не убил. Нет, конечно. Он же витязь, что там женщину-то убивать? Он ее просто посадил практически навечно в тюрьму. Вот. Они там вместе с мужем заточили ее в темницу, соответственно. Они там живут, рожают детей. Как только ему доносят, что ребенок родился, приходит этот кшатрий, так называемый, в кавычках, берет за ноги этого ребенка и секирбашка об угол комнаты. И вот, соответственно, он всех убивал, детей, я не помню, там человек 6, наверное, он таким образом убил. Но в конечном итоге, когда родился Кришна, то для него были богами созданы специфические условия. Короче, его спасли, подменили. То есть люди, которые были в этой тюрьме, вполне возможно, помогли сделать так, чтобы за место этого мальчика... А, мудрец сказал, родится мальчик, который, соответственно, станет причиной твоего краха. Поэтому он убивал мальчиков, ну и рождались только мальчики. Поэтому, когда родился Кришна, его поменяли с девочкой. И когда этот вурдалак в образе, соответственно, правителя пришел в эту комнату, чтобы убить очередного мальчика, ему говорят: да что ж ты убиваешь, она девочка. Девочку-то можно оставить, в конце концов. Он говорит: ну, в принципе, да, что женщина мне сделает? Ну, в общем, вот так родился Кришна. Его воспитала, соответственно, другая мать. Но, тем не менее, демоны его с детства не оставляли. Демоны хотели его уничтожить по-любому. Там было много причин. Почитайте вайшнавскую литературу, вы все это узнаете. Как он там зажигал и высасывал жизнь у демониц и так далее. Там это длительная все история. Соответственно, дальше на эту планету перевоплощаются уже боги, эманации других богов. В частности, помните, я вам рассказывал про Дурвасу, да? Дурваса, он красной линией проходит, в принципе, по всей Махабхарате, часто появляется. Это такой мудрец, который путешествует по разным планетам. Он находится за как бы рамками обычного восприятия реальности, и от него можно ждать всего чего угодно. Так вот, в частности, Дурваса Кунти дал специальную мантру, которая позволила ей привлечь сюда божеств. Причем она оставалась девственницей, то есть она рожала их не естественным путем, а получала именно готовый, как сказать, чуть не сказал продукт, извините, готовое тело, соответственно, в руки, но маленькое. Вот. Соответственно, первым появился Карна, это эманация бога Солнца. Он, соответственно, Она решила просто проверить, она девочкой молодой еще была, ну и решила проверить, насколько эта мантра работает. Он ей дал специальную мантру, говорит, вот если ты подумаешь о каком-то божестве, прочитай мантру, это божество даст тебе ребенка. Она не верила, потому что в среде людей ходит такое поверье, что Дурвас, он неадекватный, он там всех проклинает, ну, сами понимаете, что там люди могут о мудрецах думать, по-своему, мягко говоря. Ну, соответственно, она решила проверить и проверила на свою голову. В конечном итоге пришел бог Сурья и сказал ей дословно: «Ну что, девочка, здрасте. Типа, ты меня звала? Ну, извините, чуть не начал уже юродствовать. Ну, в общем, он ее поставил перед фактом. Или ты у меня сейчас берешь ребенка, или я сжигаю весь ваш город с твоими родственниками и с тобой вместе. Ну, то есть выбор, да? Или ты берешь, или ты все равно берешь. Других вариантов нет». Ну, соответственно, она взяла этого ребенка, но девочка маленькая, соответственно, она не может его себе оставить, потому не маленькая, там лет 15 было. Но вы помните, что это было 5000 лет назад? Вы помните, что тогда были ведические времена? И если девочка на руки получает ребенка, то что это значит? Как вы думаете? Ну, какие варианты? Да, конец карьеры. То есть никто никогда ее не возьмет замуж. Потому что по писаниям, в одном месте даже есть такое высказывание. Бог Индра говорит одному царю, что когда белокожим вдовам рожать детей станет незазорно, тогда, соответственно, возникнут большие проблемы. Ну, там, в общем, ну, он пугал таким образом короля, чтобы король встал на путь праведности. Ну, в общем, считается по ведическим писаниям и по закону кармы, если у женщины есть муж, то он же не так просто появился, и не так просто он умирает, если он, допустим, по какой-то причине ушел. И если женщина, соответственно, потом заводит себе очередного мужа, то она, ну, как бы вам объяснить, те договоренности, которые у них были при заключение так называемого, ну, брак — это очень плохое слово, потому что, сами понимаете, что брак? Брак — это брак. Когда заключают они как бы договор взаимных взаимоотношений, то, соответственно, она обязалась до конца дней служить своему мужу. Это как бы женская доля. И, в принципе, в этом глубокий смысл по ряду причин. То есть, с точки зрения закона кармы, это совершенно нормально, когда женщина выполняет свои обязанности перед мужем, который должен совершенно выполнять свои обязанности, то есть в совершенстве свои обязанности, понятно? Ну, то есть, если муж деградирует, и женщина выполняет свои обязанности перед мужем-деградатом, то что получается? Женщина 100% деградирует, потому что она же карму такую накапливает. Поэтому и мужья тогда были праведные, и от жен требовали то же самое. Так вот, женщины, они выходили в древности замуж только один раз и навсегда. И, соответственно, многие из них уходили со своим мужем в посмертие сразу. Знаете, вот традиция была, даже у древних славян есть в писаниях, когда жены уходили на костер вместе с мужьями. Слышали, нет? Это вот именно потому что жена хотела уйти именно со своим мужем дальше в посмертие, то есть полностью разделить свою долю не только в этом мире, но и в последующих жизнях, чтобы они вместе дальше и эволюционировали. И в принципе в этом есть как бы определенный смысл и глубокий смысл. Короче, что делать девочке Кунти? В корзинку, в речку и по речке, в сторону царского двора. Соответственно, проплывает корзинка, и случайно эту корзинку взяла жена водителя колесницы царя Дритараштры. Вот. Ну и, соответственно, таким образом Карна оказался недалеко от царского дворца. Вот. И, соответственно, как бы начал вырастать. Он был очень необычный ребенок. Сурья ему сразу при рождении дал серьги специальные и панцирь, потому что Сурья знал, в чем смысл его рождения. На самом деле это не просто ребенок. Считается, что все эти боги, которые я вам потом перечислю, Арджуна, Юдхиштхира, Накул, Сахадев, Бхимасена, Драупади и Дриштадьюмна, это именно эманации самих же божеств. То есть божества как бы через эти тела таким образом участвовали в этой битве, накапливали этот опыт. Так вот, Карна был одет в золотые доспехи и, соответственно, специальные серьги. Эта защита была от его, как бы, от солнца, короче. Потому что Сурья знал прекрасно, что ему придется встретиться на поле битвы с Арджуной. И, в принципе, если они быстро убьют друг друга, то они не выполнят тот план, который должен был случиться. Поэтому нужно было их максимально защитить, научить, чтобы выкосили всех. Ну, так, в принципе, и произошло. Потому что после Курукшетры, ну, там еще Шива вмешался специальным образом, чтобы осталось, в прямом смысле слова, со стороны пандавов только 5 воинов. Сурью — это как бы древняя ведическая практика. Даже в России город есть такой, Сурск, слышали, на реке Сура? Слышали? Нет, не знаете, в Ульяновской области город Сурск есть. Именно от слова Сурья, и там река Сура протекает. Сурица, как ее еще называли. Это те самые корни ведической культуры, которые сохранились на этих территориях. Так вот, у Карны был такой обет, что если любой брахман у него попросит что-нибудь, он обязательно ему отдаст. Ну, то есть, вот встречает он брахмана утром после этого, там, омовения, и все, что у него попросит, он все отдаст. Это вот его, как бы, кшатрийский долг, так сказать. Ну и, соответственно, хоть его Сурья и предупреждал, что к тебе придут за твоими доспехами, Карна все равно отдал Сурье доспехи, причем не просто отдал. Так как у него серьги были врощены в уши, то есть они, как сказать, ну, короче, дырочку ему не делали. Ему Сурья туда их вставил, как бы, вживил практически, да. Поэтому ему нужно было оторвать мочки ушей для того, чтобы эти серьги отдать. А у серег было специальное свойство. Они вокруг головы Карны создавали определенный, как бы, определенный слой, определенное поле энергии. Любое оружие, которое бы летело в голову Карны, отлетало бы в сторону. Это вот защита от солнца была такая. Но, соответственно, а доспехи, соответственно, были непробиваемые. То есть ни одно оружие эти доспехи не могло пробить. И когда Индра забрал эти доспехи у Карны, ну, на самом деле, Карна тоже, он проявил определенную многоходовку, он тогда у Индры попросил специальное оружие, то есть специальную, ну, как говорят, копье какое-то Индры, которое разит любую цель, то есть непобедимое оружие Индры именно. Но Индра эти доспехи оставил на этой планете. Он не забрал их на небеса и на этой планете оставил эти доспехи именно для будущих поколений. Когда случится очередная Курукшетра, эта защита потребуется следующему Карне, который, соответственно, будет здесь точно так же выкашивать воинов на этой планете. И Гандива Арджуны тоже осталась на этой планете. Но Гандиву не ищут, потому что Гандиву известно, что было отдано богу Варуне. То есть Арджуна, когда они пытались уйти на небеса, отдал свою Гандиву Варуне на сохранение для следующего Арджуны. А, соответственно, вот сейчас в Индии до сих пор есть, ну, как сказать, люди, которые лазят по Гималаям, пытаются найти пещеру, где сохранены эти доспехи и серьги, ну, для того, чтобы использовать их, так сказать, в деле каком-то, грубо говоря. Так что это не сказки, а если... Я к чему это все привожу? Что если в народе люди, как бы, это сохранили, поверье, что и серьги, и доспехи здесь, то, скорее всего, это все происходило на самом деле. Так вот, вернем, соответственно, к перевоплощению божеств. Соответственно, Кунти избавилась от этого ребенка. Ребенка выращивают при царском дворе. Кунти выходит замуж за Панду, воина. И, соответственно, Панду попадает под раздачу от одного мудреца, и его проклинают, что если у него, если он захочет иметь детей, он умрет. Ну, короче, ему сказали, короче, будешь ты без детей. Но он же женился на Кунте, а Кунте от мудреца Дурвасы получила специальную мантру, поэтому она все равно дала ему детей через эту мантру. И таким образом сначала родился у Панду и у Кунти, в кавычках родился, я имею в виду, Юдхиштхира. Кунти сконцентрировалась на боге справедливости, боге Яма. Есть, кстати, в России определенные личности, которые говорят: Яма, бог смерти, страшно, там, это плохой бог. Нет, на самом деле бог Яма — это бог справедливости, который, считается, что он всегда говорит правду. И у Юдхиштхиры было такое же точно свойство. Юдхиштхира всегда говорил правду. За одним исключением, когда его Кришна вынудил, практически заставил его сказать полуправду, что убит Ашватхаман. А так он всегда, причем, когда Юдхиштхира даже сказал, что Ашватхаман убит, к нему подъехал Дрона, и Дрона спрашивает, что, неужели мой сын убит? А тот вроде бы кивнул, а потом уже открыл рот, чтобы сказать, слон убит. Но в этот момент Кришна во всю силу затрубил свою раковину, чтобы, как учитель Дрона, не услышал правильный ответ. Ну, то есть, правду, чтобы не услышал. Ну, то есть, Кришна там красной как ниткой тоже прошел по всей Курукшетре. За это его и прокляли в конечном итоге. Ну, все в порядку. Короче, значит, рождается Юдхиштхира, это эманация Бога справедливости. Потом рождается Бхимасена, эманация Бога ветра. Арджуна, эманация Бога Индры. И так как у Панду была еще одна жена, Мадри, то Мадри тоже хотела как бы иметь детей, ну, чтобы их воспитывать, женщинам это нравится, там сюсюкаться с детьми, соответственно. И она пришла к Кунти и говорит, Кунти, а помоги мне, говорит, тоже, я тоже хочу родить детей, дай мне эту мантру. А Кунти говорит, ну я только, говорит, один раз прочитаю для тебя эту мантру, только один раз. Она говорит, хорошо. Ну, говорит, какого божества выбираешь? Она говорит, я выбираю богов Ашвинов, а это двое, ну как бы боги-близнецы, они отвечают за медицину в космосе вообще. И она вот сразу обоим, поэтому она близнецов и получила. Два близнеца родились, Накул и Сахадев, то есть эманации богов Ашвинов. Ну что, вот в принципе, ну плюс еще из богов, соответственно, кто пришли? Был учитель Дрона, помните, я вам рассказывал, учитель, который был воином, который стал брахманом, который из колодца за соломинку вытащил этим принцам мячик. То есть он в воинском искусстве очень многого достиг, потому что учился у самого Парашурамы. Помните, о Парашураме рассказывали? Он хоть с одной стороны был очень жестокий дядька по отношению к взорвавшимся кшатриям, но с другой стороны он обладал колоссальными знаниями. Вот он многих воинов обучал этому. Точнее, нет, извините, не воинов он обучал. Он обучал тех людей, которые хотели накопить определенный опыт. А воинов он, наоборот, старался не обучать. То есть, если к нему приходил воин, Витязь, и говорил, «Парашурама, обучи меня воинскому искусству». Он говорит, «Нет, ты к какой касте относишься?» Он говорит, «Я воин». «Нет, говорит, воинов я не обучаю, я их просто уничтожаю». Ну, я шучу, конечно, но примерно так. Соответственно, то была тоже такая проблема, что у учителя Дроны был в детстве друг один, с которым они вместе учились у одного мудреца. И в детстве, ну, вернее, не в детстве, а в юности, этот друг пообещал Дроне, «Дрона, я так рад, что мы с тобой дружим, поэтому вот когда я стану королем, я тебе пол своего царства отдам». Дрона это запомнил. Прошли долгие годы, Дрона стал Дроной уже. Тот стал, соответственно, царем. Дрона приезжает к этому своему другу детства и говорит, слушай, дружище, ну вот, я приехал. Помнишь, ты мне обещал полцарства-то? Ну и, соответственно, начал заднюю включать. Царь уже, он что, царь уже, все, понты включились. Ты говорит, нет, говорит, я пошутил. Иди ты, зачем тебе, брахман, полцарства? Иди книжки читай, что ты в самом деле-то? Зачем власть тебе, наслаждение? Глупости это все. Остынь, иди отдыхай. Ну, Дроне, короче, это не понравилось очень сильно. Он запомнил в очередной раз. Ну и, соответственно, прошло, когда много лет, он обучал принцев царского двора, то есть он обучал и пандавов, и кауравов. И, соответственно, когда обучение закончилось, к нему пришли ученики его и сказали, ну, учитель, какую тебе гурудакшу дать? Вот, кстати, обратите внимание, очень примечательный момент, вот как в древности учились. Приходили к учителю и обучались. Когда закончили обучение, в зависимости от того, что ученик понял, он так и благодарил учителя. То есть, если он что-то понял, ну, значит, он чему-то научился, он благодарил. Если он тупой совершенно, он ничего не понимает, то он, в принципе, не благодарит. И тогда поддерживается баланс. То есть, этот учитель от дураков даже энергию никакую не получает, потому что они обмениваются ничем. То есть, дураки налево, умные направо, ну, соответственно, всем развитие. Сейчас, соответственно, другие времена, поэтому, естественно, деньги сначала, обучение потом, да? За исключением йога-лагеря «Аура», где мы поступаем совсем иначе. Здесь как раз-таки тот самый принцип. Если вы ничего не поняли, вы можете никак не благодарить, и вот только всем легче будет. Если наоборот вы что-то поняли и усвоили, соответственно, можете поблагодарить чем-то, но постараемся максимально эффективно ваши благодарности использовать для вашего же развития. Потому что это очень важно, вот что касается, как сказать, товарно-денежных взаимоотношений между учителем и учеником. Когда ученик дает своему учителю какие-то средства, долг учителя максимально эффективно вложить эти деньги, чтобы энергия благодарности дальше шла этому ученику, а не просто там, эти деньги там, потратить на какие-то глупости. В этом вот основная проблема современного общества, что современные учителя не знают этих законов. На Западе я имею в виду. В Индии еще в некоторых ашрамах сохранились эти понятия, поэтому как бы, культура еще может до некоторой степени развиваться. Короче, когда принцы пришли, то сначала Дурьотхана. Дурьотхана был очень гордый. И Дурьотхана пришел, значит, к учителю Дроне и говорит, какая Гурудакша? А Дрона ему говорит, то там вот есть один правитель, маленькое государство, пойди и забери у него полцарства. Ну, соответственно, Дурьотхана на коня, с мечом, поскакал, тумаков ему надавали и выгнали обратно. Ну, что, дурачок, что с него взять? А с папой-то никто воевать не будет, потому что империя Дритараштры, отца Дурьотхана, она очень сильная была, поэтому Дурьотхану просто выгнали и отправили обратно. Тогда, соответственно, пришел Арджуна и сказал, учитель, какой Гурудакшу? А Арджуна был, соответственно, у Дроны лучший ученик. И тогда, соответственно, он сказал, иди в твое государство, забери полцарства. Ну, Арджуна пошел, разбил все войско, соответственно, забрал в плен этого царя, привел этого плененного царя к Дроне и говорит, вот, учитель, вот твои полцарства, это наша Гурудакша. Ну, тот Дрона говорит, ну что, говорит, отдаешь полцарства? Он говорит, отдаю. Но у этого царя запала жуткая, как это сказать, ну что у них западает? Ну, короче, что-то у него планка какая-то запала, и начал он чахнуть по ночам. Вот полцарства его забрали, западло сплошное. Короче, в конечном итоге спать он долго не мог. Приходит к мудрецам и говорит, мудрецы, что делать? Вот хочу отомстить тому, кого победить не могу. Они говорят, кого? Да вот Дрона. Да, говорит, Дрону не победишь. Дрона у Парашурама учился, у него защита, говорит, колоссальная. А Дрона действительно был непобедим. То есть его в бою победить было невозможно. До тех пор, пока Дрона держал в руках оружие, его победить было невозможно. То есть у него были такие благословения через его аскезы, которые он делал, что он был непобедим. И в Курукшетре, в принципе, участвовало сколько таких людей? Дед Бхишма был непобедим, учитель Дрона был непобедим, соответственно, Ашватхаман был непобедим, это учитель Дроны, потому что Ашватхаман тоже совершал невероятные аскезы, накопил огромное колесо тапаса, то есть его уничтожить тоже было невозможно. Но, в принципе, и все. Ну, Кришна, понятно, он в расчет как бы не идет, потому что он и не участвовал, и Кришна-то всю эту игру и замутил, на самом деле, в абсолютном смысле. Они-то такие обычно не проигрывают никогда. Вот, соответственно, было несколько человек, которые были непобедимы. Короче, эти мудрецы сказали, тебе нужно совершить специальную ягью и, обратившись к огню, попросить у него поддержку, чтобы у тебя появился из огня сын, который сможет победить учителя Дрону. Соответственно, долго он искал мудреца, в конечном итоге он нашел мудреца, который решился на это. То есть решился на то, чтобы совершить большую ягью и во время этой ягьи извлечь как бы суть огня в качестве сына для него. Но там были определенные события, и Дрона там со своей женой немножко тормозил. Ой, Дрона, извините. Этот царь со своей женой немножко тормозили там по каким-то причинам. И, в общем, начал выходить уже из огня Дриштадьюмна. Это вот тот, кто и появился из огня для того, чтобы убить учителя Дрона. И следом вышла Драупади, вот огненные эманации, которые, в принципе, и послужили важными героями всей Курукшетры, всей Махабхараты. Потому что Драупади была невероятно красива, она затмевала своим светом, блеском все окружение, соответственно, И у нее был, как у всех женщин, не просто острый язык, а очень острый язык. И вот этим вот своим очень острым языком она, в принципе, многое сделала для того, чтобы Курукшетра состоялась. Но по большому счету, все не при своих, как бы, понятиях были и делали то, что им было необходимо. Они, в общем, эту огромную битву со всех сторон, как могли, подвигали, чтобы она состоялась. Ну что, соответственно, вот последние божества, которые воплотились, это, соответственно, Драупади и Дриштадьюмна. Ну и все, и дальше уже начинают события, которые, не знаю, стоит ли вам рассказывать. Много разных событий. Там в течение многих лет было очень много чего. Рекомендую почитать, соответственно, Махабхарату. На нашем сайте Умру вся Махабхарата отсканированная, выложенная в сеть. То есть все книжки, которые переведены, кроме 13-го тома, на русский язык, ну вот с ребятами мы взялись, отсканировали и, соответственно, выложили в сеть. Так что можете скачать и почитать. Потому что книжки некоторые очень трудно сейчас уже достать, мягко говоря. Но можно, но трудно. Соответственно, что же вам еще рассказать такого интересного? Просто я не могу рассказать всю Махабхарату, 16 томов, сами поймите. В общем, в конечном итоге возникло противоборство между пандавами и кауравами, нагнеталась атмосфера истерии, и, соответственно, случилась битва. Еще раз повторюсь, 1 700 000 000 человек было уничтожено на самом поле Курукшетры, хотя нет, меньше на не 1 700 000 000, а на 200 000 меньше. То есть после самой Курукшетры в живых осталось около 200 с чем-то тысяч в стане пандавов. То есть за счет того, что вот именно Юдхиштхира, Арджуна, Бимасена, Накул, Сахадев были как бы все вместе и стойко, и на их стороне еще был Арджуна, ой, извините, Кришна, то, соответственно, они победили всех и очень многих убили. И их войско осталось в большом еще объеме, так сказать. Но вы же помните с самого начала моего повествования, что задача-то была какая богам? Перевоплотиться, выкосить и уйти. Соответственно, их нужно было, то есть всех участников нужно было собрать с этой планеты, чтобы никто не остался. И, соответственно, как говорится, случай вмешался. После битвы на самой Курукшетре от кауравов осталось всего 3 человека. Это, соответственно, сам Дурьотхана. Его защитила мать таким образом, что... А, стоп, извините, вернемся к предыдущим сериям, так сказать. Потому что очень важно рассказать, кто такие кауравы, откуда они появились. Для вас это дико, наверное, будет звучать, но это факт, это люди из пробирки. То есть черным по белому написано в книжке, что Драупади забеременела, как, ой, Драупади, извините, как ее звали, мать-то их, Гандхари, да. Когда Гандхари, соответственно, забеременела, у нее был очень большой живот, то есть там плод был невероятно большой. Тогда, соответственно, не знали, что сделать, но якобы чуть ли не взяла ее служанка доску и била ей по животу доской до тех пор, пока у нее начались схватки, она в конечном итоге не родила, кусочки плоти. Этих кусочков было 100 штук. Мудрецы какие-то взяли эти кусочки, положили в 100 пробирок и, создав им определенные условия, из этих кусочков плоти вырастили детей. Это был, соответственно, Дурьотхана и его 99 братьев. По своим моральным принципам очень странные люди. То есть у них, они жили не по закону, не по кону, а по закону уже, видимо, в то время. То есть у них были, мягко говоря, понятия определенные. Но я вчера вот рассказывал, что Дурьотхана свое первое убийство хотел совершить уже в 6 лет. То есть у них вот такие были взгляды на реальность. Вот. И, соответственно, всю свою жизнь они, с одной стороны, жили по понятиям кшатриев, то есть убивали как могли. Ну, то есть у кшатриев тормозов в принципе нет. Если он стремится к цели, то они готовы идти на все. Сейчас в социуме вы сами знаете, там определенные круги, когда чувствуют, что на этой планете есть сырьевой придаток, приходят туда, разбомбят, И потом говорят, а мы восстанавливаем экономику и справедливость, у нас демократия, ничего подобного. Вот, соответственно, это по миру так идет. 20 лет назад это было в России, только без бомбежки, а, так сказать, легальным путем это все сделали. А сейчас вот сами знаете, что на Ближнем Востоке происходит. В принципе, одно и то же. Вот. Соответственно, случилось Курукшетра. Выбили всех кауравов, но Дурьотхану защитила их мать Гандхари. Каким образом? Когда у нее убили 99 сыновей, она поняла, что в принципе убьют и последнего, то есть Дурьотхану тоже убьют. Тогда, соответственно, решила защитить его следующим образом. Дело в том, что их отец Дритараштра, он был слепой от рождения. И когда Гандхари выдали за него замуж, то она взяла на себя обет, что я тоже со слепым мужем буду не смотреть глазами. Поэтому одела повязку на свои глаза и стала такой же как бы слепой. За счет этого она сэкономила колоссальное количество жизненной энергии. То есть она ничего не видела, она не видела ни одного своего ребенка, она ничего не видела вообще. Она все ощущала и слушала только. В конечном итоге, когда остался один сын, она позвала за Дурьотхана и сказала ему: «Сынок, приди ко мне». Он пришел: «Да, мама, пришел я к тебе». Она говорит: «Сынок, сейчас пойди к речке, омойся и голый приди ко мне. Я хочу на тебя посмотреть». Но Кришна, конечно же, знал, что сейчас будет происходить. И Кришна не мог допустить того, чтобы это произошло. Поэтому Кришна встретил по дороге Дурьотхану. А Дурьотхана, как сказала мама, голый идет к ней. Ну что ж, мама сказала. И Кришна его высмеял: «Ой, Дурьотхана, ты что? Совсем дурачок, что ли? Ты что, голый по улице-то ходишь? Тебе не стыдно?» Ну, короче, наговорил ему. «Ты, говорит, хоть прикройся листочком-то, а то мама посмотрит на твое смрадное место, вообще стыдно маме будет». Ну, а тот Дурьотхана взял листочек, прикрылся, приходит к маме. Говорит: «Мам, я пришел. Ты голый?» «Ну да, голый». И она, соответственно, снимает повязку с себя. И вот у нее сила взгляда была такая, что она отдала ему вот этим взглядом всю свою жизненную энергию. То есть она его полностью, как вот рентген просто, просканировала его ауру и сделала ее непобедимой практически, за исключением того места, которое было прикрыто листочком. То есть вот то, что он прикрыл себе паховую область листочком, она не смогла защитить. И когда она увидела этот листочек, она сказала: «Дурьотхана, я же тебя просила, голый приходи, что ж ты наделал?» Она говорит: «А что, мама?» «Да, говорит, уже ничего, уже поздно». То есть она вот в один этот взгляд всю свою веру, всю свою приверженность, она очень религиозна была, на шию поклонялась очень сильно. И вот она в этот взгляд вложила всю свою жизненную энергию. Поэтому Дурьотхана был защищен везде. То есть его, когда на следующий день на битву, в битве на палицах вызвал Бхимасена, то от него просто отлетала булава Бхимасены. А булава — это железная такая палка, которой они мочалили друг друга. А у Дурьотханы была специализация именно в этом. То есть он ну, как бы был очень сильный после Баларамы, брата, соответственно, Кришны, именно в булавах. Ну и, соответственно, в конце концов Кришна дал ему понять, что Бхимасене, что он проиграет, если не сломает ему бедра. Так и случилось, что он, а это запрещенный удар был, то есть булавой нельзя было бить ниже пояса. Но за счет того, что это место было не защищено, он ему сломал оба бедра, как в принципе и обещал в свое время. Но в свое время, это чуть раньше было событие, когда Юдхиштхира проиграл в карты. Считается, ну давайте я вам расскажу этот момент тоже, что у кшатриев был такой кодекс чести. Если вызывали витязя на какое-то состязание, он не имел права отказаться. То есть он должен был участвовать, даже если он вообще ничего не понимает в том, во что его втягивают. И у Юдхиштхиры была та же самая проблема. Есть по одним источникам есть такое мнение, что Юдхиштхира даже в карты не умел играть. Ой, извините, в карты, в кости. То есть он даже правил не знал этой игры. Но, тем не менее, его вызвали, и не просто вызвали, даже не сам Дурьотхана играл, а Шакуни был, дядя у них такой, ну, мягко говоря, с нечеловеческой логикой, который и был-то, в принципе, как бы сказать, инициатором большинства гадостей, которые делали против пандавов. проявление какого-то божества наверняка вот на этой планете, которое делало очень много гадких дел именно для того, чтобы Курукшетра состоялась. Поэтому нельзя сказать, что Шакуни он полный мерзавец и урод, он выполнял именно ту роль, которая необходима была для богов. Вот. И, соответственно, таким образом Шакуни выиграл у Юдхиштхиры все. То есть Юдхиштхира проиграл всех, даже Драупади, он все проиграл. То есть ему заставляли играть дальше, дальше, дальше. А он не мог отказаться, потому что кшатрийский долг играть. Как бы это как сражение практически. Ну и, соответственно, проиграл. А так как это все равно было, как бы объяснить, ну все понимали, что в принципе ничего серьезного это нет. Это все равно братья, все равно это под юрисдикцией царя Дритараштры, поэтому как бы до некоторой степени можно было проиграть. Так вот, когда проиграли Драупади, а помните, я вам говорил, что у Драупади был очень-очень-очень острый язык, то Драупади очень часто издевалась словесно над Дурьотханой, называла его там, ну, всякими такими словами, что он недоносок, там, ну, утрируя по-современному говорю. Ну, короче, Драупади для Дурьотханы была это, ну, можно сказать, демоница, которой нужно было на место взорвавшуюся бабу поставить. Поэтому, когда ее проиграли, соответственно, то ее притащили в зал для собрания, и Дурьотхана сказал, жена пятерых витязи, иди ко мне на бедро, посиди, соответственно. Ну и когда это услышал, соответственно, Бхимасена, он сказал, Дурьотхана, я тебе сломаю твои бедра. Ну и, в общем, всякие такие слова начал говорить. В конечном итоге, соответственно, так все это и произошло, то есть так все это и случилось. Он сломал Дурьотхане бедра. Давайте вернемся чуть назад, соответственно, помните, я вам говорил, что Гандхари попросила прийти Дурьотхану голым и сказала, она его спросила, а зачем же ты, говорит, листочком-то прикрылся? Да, говорит, Кришна мне сказал, говорит, что типа это же не культурно так ходить. Она говорит, говорит, Кришна. И она тогда его прокляла, она говорит, Кришна, вот как мой весь род уничтожают сейчас, так и весь твой род тоже будет уничтожен. И, соответственно, она его прокляла. И через 36 лет это проклятие, в принципе, сбылось. Ну, я вам сейчас чуть дальше расскажу, каким образом это все сбылось. Соответственно, битва заканчивается, Дурьотхане ломают бедра, остаются в живых три человека. Это Крипа, мудрец Крипа, Ашватхаман, это сын Дроны, и еще один, которого я, в принципе, почему-то никак не могу запомнить, кто еще один там остался. И они, соответственно, думают, ну что делать? Они погребли, значит, придали костру тело Дурьотханы и ушли в лес спать. И легли спать под большим баньяном. Баньяна такое большое дерево, ну типа, ну как дуб, наверное, да? Короче, с большой-большой кроной. А почему под большим деревом? Потому что если пойдет дождь под большим деревом, то около самого ствола тебя не намочит. Ну, в силу именно структуры веток она будет стекать, но, короче, понятно. Из соображений намочиться под дождем. Так принято, по крайней мере, спать под деревьями. В общем, смысл в чем? И Ашватхаман никак не мог заснуть, потому что для него, как для воина, это было непереживаемо, что не по правилам сначала убили его отца. Я вам не рассказал, да, извините, как убили Дрону в конечном итоге. Опять вмешался Кришна, соответственно. Ну хорошо, давайте так, я вам расскажу, как убивали всех тех, кого невозможно было убить. Помните, я вам говорил, невозможно было убить с оружием в руках, это деда Бхишму и учителя Дрону. Они реально были непобедимы. И, соответственно, если они непобедимы, то нужно было придумать какую-то хитрость воинскую для того, чтобы все равно его убить. Соответственно, начнем тогда с деда Бхишмы. Он, конечно же, никак не мог позволить, чтобы Кауравы выиграли. Там проблема в том, что он из-за своего долга стоял на стороне Кауравов, хотя поддерживал он Пандавов. То есть благословение он давал Пандавам, но все равно воевал за Кауравов. Вот в этом как бы противоречие. И там много таких людей было, которые там, ну, убивали друг друга и своих родственников. Короче, смысл вот в чем. Если, соответственно, его убить нельзя, то нужно что-то придумать такое, чтобы его все-таки победить. Кришна подговорил как бы Арджуна, они пришли к деду Бхишме и говорят, дед, мы тебе возвращаем твои благословения. А Бхимасена, он всегда, ой, учитель, дед Бхишма, он всегда пандавов благословлял. Победа тебе, сынок, победа. Он говорит, мы тебе все благословения возвращаем. Он говорит, как это так вы возвращаете, вы чего это? Ну как чего, мы же тебя все равно победить не можем. То есть, что ты нас благословляешь тем, что мы никак не можем использовать? Ты же непобедим, а ты нам победу, мы тебя не можем победить. Поэтому ты возьми обратно свои благословения, мы будем проигрывать тогда. Он подумал, говорит, ладно, диалог там был долгий, в конечном итоге он сказал, нет, говорит, меня победить можно, не буду сражаться с безоружным, и против женщины я не подниму оружие. И, в принципе, эти вот слова были роковыми, против женщины я не подниму оружие, потому что Кришна знал, что среди воинов на этом поле есть... Как же его звали-то? Шикханин, да. Есть Шикханин, который в предыдущем своем воплощении был девушкой, Амбикой или Амбаликой, уж точно не помню, как ее звали, которую дед Бхишма, еще будучи тогда принцем, хотел взять, короче, забрал на одной своей варе и стал причиной у этой девушки больших проблем. То есть он забрал ее у того, за кого она хотела выйти замуж, привез к своему дяде, получается, чтобы он ее на ней женился. Но дяде она рассказала, что у нее есть уже избранник. Тогда ее вернули этому избраннику обратно. А избранник сказал, ага, ты в чужом доме была, иди обратно. Законы рита жесткие, поэтому не приходи больше ко мне. И она оказалась у разбитого корыта. Она возвращается к Бишме и говорит, Бишма, меня тот уже не берет замуж, женись на мне, ты стал причиной моих бед. Он говорит, а у меня обед безбрачия, я тоже не могу тебя взять. Поэтому, говорит, девушка, иди, как бы лесом, в принципе, ничего не поделаешь, твоя судьба. Она пришла к своему деду, а дед у нее был бывший правитель, который стал мудрецом. Ну вот я вам вчера рассказывал эту историю про Парашураму, что нажаловалась, соответственно, деду. Дед нажаловался Парашураме, когда Парашурама услышал, что какой-то воин, а опять, понимаешь ли, там дерзит, он его вызвал на битву, соответственно, но проиграл, потому что у Бхимасены был вид оружия, которого не было у Парашурамы. Он чуть было не применил этот вид оружия против Парашурамы, но тогда боги сказали, нет, ты не должен убивать Парашураму, забери свое оружие, и, короче, у вас ничья, расходитесь. Ну, поэтому они разошлись. Эта девочка тогда решила, она дала клятву, что я буду заниматься аскезами, пока не умру, а когда рожусь, когда рожусь в новой жизни, я стану причиной смерти Бхишмы. Так и произошло. Она начала заниматься аскезами, умерла, соответственно, родилась в семье царя девушкой, но там случилась такая проблема, что она забрала мужской пол у одного демона. И получается, она, с одной стороны, мужчина, но как бы Кришна и дед Бхишма знали, что она все-таки женщина. И, соответственно, тогда сделали следующим образом. Выставили Шикхандина против деда Бхишмы. Вот. Дед Бхишма, соответственно, опустил оружие, потому что узнал, что это женщина, он не будет с ней сражаться. А Кришна сказал Арджуне, Арджуна, видишь деда? Он говорит, вижу. Расстреливай его скорее. И Арджуна его полностью расстрелял вообще, просто всего. Он его стрелами полностью сделал из него решето, полностью. И дед все равно не умирал, потому что он дал обещание Дурьотхане, что он до тех пор не уйдет с Курукшетры, пока не случится победа. Неважно чья, он сказал, просто пока не будет завершена Курукшетра, я буду на Курукшетре. И, соответственно, он полностью убитый, практически полностью пробитый стрелами, он еще несколько дней лежал на Курукшетре, не умирая. То есть он именно ждал, пока закончится Курукшетра. Вот. И когда закончилось, к нему уже пришли пандавы, он, соответственно, прочитал мантру и ушел. Кстати, мантра для этого и предназначена. Если вы накопите опыт работы с этой мантрой, то с помощью мантры вы можете очень достойно умереть в конце своей жизни. То есть, когда ваша жизнь подойдет к концу, соответственно, если вы будете специалистом мантры то, используя этой мантры, вы можете очень в хороший мир уйти, вне зависимости даже от той кармы, которая у вас накоплена, по ряду причин. Здесь это все закономерно и нормально, просто не хочу вдаваться в подробности, почему. И Бишма тоже прочитал мантру, соответственно, и ушел из этого мира туда, откуда он и пришел на эту планету. Соответственно, Вернемся теперь чуть вперед. После него стал военачальником, соответственно, учитель Дрона. Учитель Дрона тоже был непобедим, его тоже было нельзя победить. И Кришна разработал новую многоходовку. Он сказал следующее, что нужно его обмануть. Если мы его не обманем, мы не победим. Но чтобы его обмануть должен тот, в ком он уверен, что этот человек не может его обмануть. А такой человек был на поле только один. Кто? Юдхиштхира. То есть эманация Бога справедливости. Тот, который никогда, ни при каких условиях не врет. Потому что яма стоит на страже именно закона праведности. Ну и, соответственно, на поле боя был слон известный. Его звали Ашватхаман. И сына учителя Дроны тоже звали Ашватхаман. Поэтому попросили Бхимасену пойти и убить слона Ашватхамана. И когда Бхимасена замочил слона, то начали все кричать: «Ура! Ашватхаман убит! Ашватхаман убит!» Соответственно, когда Дрона услышал, он не понял. Он подъехал, соответственно, к Юдхиштхире и говорит: «Юдхиштхира, а что это твои воины кричат, что Ашватхаман убит? Его невозможно убить. Правда ли, что убит?» И Юдхиштхира сказал: «Правда, убит». И здесь Кришна понял, что он сейчас вторым предложением скажет: «Слон убит». То Кришна во всю трубу затрубил, а то сказал: «Слон убит». То есть он сказал как бы полуправду. Ну, то есть он сказал, что убит, запятая, слон убит. То есть как бы тоже все нормально. Но за счет того, что Кришна вмешался, соответственно, он не поверил. И вдумайтесь, что было дальше. Тогда учитель Дрона опустил свое оружие, чтобы уйти в самадхи. То есть он был именно мудрец-практик. Он сел в Падмасану и ушел в самадхи, чтобы проверить на самом деле, где его сын находится. Потому что самадхи — это реальность, которая неизменна по ряду причин. Короче, ладно, неважно. И вот в тот момент, когда он сел в медитацию, сзади подошел сын того царя, у которого он полцарства забрал, помните? И отрубил ему голову. Это был поступок просто космической величины, потому что это было подло, невероятно. Но, теперь вы поняли, почему Ашватхаман лежал по этим баньянам и никак не мог уснуть. Потому что подло убили его отца, подло убили Дурьотхану, потому что ему как бы Бхимасена сломал бедра тоже не по правилам, а из-под тишка, грубо говоря, да? То есть так не должны были. Раньше воины так не поступали, вот так можно сказать. Не то, что из-под тишка, а было принято так не поступать. Они нарушили как бы эти правила. Ну и, соответственно, вдруг он увидел такую историю, что на баньяне сидело много ворон. И вдруг прилетела сова. А сова, она хищница. И вороны сидели и спали. И тогда сова начала разрывать по очереди каждую ворону. То есть спящих птиц просто уничтожать, разрывать. И мимо них начали падать, окровавленные тела этих ворон. И для Ашватхамана это было озарение. Он сказал: «Все, я сейчас пойду, и точно так же подло, как уничтожили пандабы моего отца и Дурьотхану, я их всех уничтожу». Так и получилось, что он пошел, соответственно, к лагерю пандавов и сказал этим, говорит: «Я знаю, что сделать, вы мне помогите, и мы сейчас отомстим и восстановим справедливость, что подонки не будут жить». Ну, для него подонки были, это, соответственно, Юбхиманию, или как его, учитель этого царя, сын, Дриштадьюмна, и, соответственно, Бхимасена. Два подонка, которые не по правилам, значит, воюют. И, соответственно, случилась такая проблема, что когда он подошел к лагерю пандавов, в этот момент самих пандавов и Кришны не было в лагере. Они на тот момент ушли в Гималаи к мудрецам держать совет, как быть дальше, как править страной, как разделить страну и так далее, или что делать. Ну, короче, за советом пошли к мудрецам. Но все остальные были в лагере. Тогда, соответственно, на страже Кришны, кстати, тоже не было в лагере. Они не могли подойти, потому что перед Ашватхаманом возникла эманация Кришны на тонком уровне, превратившись в какого-то демона, который не пускал его. Ашватхаман использовал все оружие, которое только у него было, он ничего не мог сделать этой эманации. То есть эманация очень жестко охраняла лагерь пандавов. Но тогда он понял, что есть сила, которая выше Вишну. Я понимаю, что кто увидит из вайшнавов эту запись, они скажут, что я говорю полную ересь, но есть такое мнение, что есть сила, которая превосходит и Кришну. И кто такой какая сила превосходит Кришну, как вы думаете? Шива. Совершенно верно. И так, зная это, Ашватхаман сделал следующее. Он развел костер и пожертвовал себя огню. Он сказал, я делаю этот костер типа в честь Шивы, и я сжигаю себя, но Шива, пожалуйста, в общем. Короче, он пожертвовал, принес себя в жертву Шиве. Шива сказал, появилась перед ним эманация Шивы и сказал ему, что Ашватхаман, мне не нужна как бы твоя смерть, и вообще ничего не нужно, но я думаю, что помогу тебе в том, чтобы... А он сказал дословно так, что пришла пора пандавам уходить с этой планеты, поэтому я тебе помогу. И помог ему следующим образом. Он ему дал какой-то бластер, то есть какой-то меч, который обладал невероятной сокрушительной силой. То есть он слона пополам разрубал этим мечом. Представляете, какой меч должен быть? То есть если вышина большого слона, ну где-то так, ну до 3 метров, я думаю, точно, если не больше. Ну и, соответственно, какой меч должен быть, чтобы 3-метрового слона пополам разрубить? И сам Шива вошел в Ашватхамана, чтобы наполнить его энергией. Соответственно, когда это случилось, когда вот эта эманация Шивы вошла в Ашватхамана, от Ашватхамана был такой свет, что ночь превратилась в день. То есть он как прожектором освещал все вокруг себя, вот именно просто свое освещение. Соответственно, он пришел к своим этим товарищам, Крипи и другому, и сказал, вы становитесь на воротах лагеря, а я зайду с тыла. Все, кто будет пытаться убегать, вы их в воротах мочите. Они сказали, хорошо. Соответственно, он вошел в лагерь Ашватхаман и уничтожил всех, и людей, и животных, всех. То есть все живое, что было в лагере пандавов, от меча Ашватхамана было разрублено пополам. После этого, соответственно, остались только 5 пандавов плюс Драупади со стороны пандавов. И со стороны Кауравов осталось эти 3 человека. После того, когда это случилось, соответственно, он уничтожил мечом всех, за исключением 2 людей. 2 он разорвал руками, потому что с точки зрения воинов того времени считалось, тот, кто погибает от оружия, куда он отправляется? В рай. Поэтому он не мог себе позволить, чтобы 2, которые с его точки зрения были подлецами, отправились в рай. Это, соответственно, как его зовут? Дриштадьюмна плюс тот, который стоял на колеснице перед дедом Бхишмой. Не помните, как зовут? Полудевочка Шикхандин, да. То есть Шикхандина и Дриштадьюмну он разорвал руками. Причем Дриштадьюмна его просил, остановись, дай мне меч, давай сразимся, я воин. Он говорит, нет, ты не воин. И руками его разорвал. Вот. После этого, когда, соответственно, Кришна это все узнал, и когда пандавы, они выловили Ашватхамана, но они не стали его убивать. К тому времени, соответственно, Шива уже оставил его. То есть там понятно, что главная задача была, чтобы все эти воины ушли с этой планеты. И дальше я вам сейчас расскажу, вы поймете, что действительно практически все участники именно были мистическим образом убраны с этой планеты. Кришна его проклял, Ашватхамана, что он будет на этой планете по разным источникам разное время, по одним источникам, там, по-моему, типа 3000 лет, что ли. По другим источникам он до сих пор находится на этой планете. По крайней мере, один из моих учителей, он якобы встречался в Гималаях с Ашватхаманом и видел, что это реально, ну, как бы существующее лицо. Причем он его узнал именно по параметрам необычным. Ашватхаман очень необычно выглядит. То есть по писаниям, знаете, как великие воины физиологически определяются, нет? Скорее всего, не знаете. Да, длинные руки и очень длинные ноги. То есть у них короткое, широкое туловище и очень длинные конечности. Вот самые непобедимые воины считаются. И когда вот мой учитель встретил такого человека совершенно случайно, то есть он увидел, что человек, ну, не от мира сего, мягко говоря, то, ну, там была такая проблема, что ему сначала не дали с ним поговорить, а потом, соответственно, он в конечном итоге поговорил с ним, тот действительно сказал, что он ашватхаман, и что они с Крипой до сих пор находятся на этой планете. Но это самое страшное проклятие, потому что все отправились, соответственно, на небеса и в другие миры, кто пришли. А они с Крипой, за счет того, что совершили такое вот массовое убийство, их Кришна прописал на этой планете, ну, мягко говоря, дышать этим воздухом. С точки зрения небес, это ад находиться на этой планете. Ну что дальше? Чем заканчивается Махабхарата дальше, соответственно? Прошло 36 лет, пандавы правили этим миром, пришла пора, соответственно, всем уходить. Помните мудреца Дурвасу? Мудрец Дурваса опять вмешался, соответственно, он случайно, в кавычках, появился в городе у Кришны, был специальный город, ему построили боги в океане, Дварака. Была Дварака на материке, на континенте, но в Двараке правил тот самый дядя, который убивал всех его братьев и сестер. Помните? И из-за этого разногласия, как бы, Кришна эмигрировал в океан и жил в океане, в прекрасном городе, который ему соорудили, как бы, боги. Дурвас там появился, а на земле, как бы, существует такое поверье, что Дурваса неадекватен. Да? Ну и, соответственно, мальчишки увидели Дурвасу, решили, как бы, проверить, там, насколько у него адекватно восприятие реальности. Переодели мальчика в сари, ну, то есть в женскую одежду, привязали деревянный такой животик ему, ну, как беременная девочка. Подвели к Дурвасе и сказали: «О, великий мудрец, кого родит эта девушка?» А он сказал: «Дебилы, эта девушка родит бревно, которая уничтожит весь ваш род». Они оба присели, думают: опа, попали. Схватили это бревно, короче, бегут к мудрецам ядавов, потому что это весь род ядав, как бы, он сказал, погибнет. Прибегает к мудрецам и говорит: «Ой, слушайте, проблема, у нас, как бы, Дурвас сказал, что этого бревна весь наш род погибнет». А что он еще сказал? «Ну что, мы дебилы?» Они говорят: «Точно, дебилы». Ну, соответственно, взяли это бревно, напильниками сточили в полную труху, то есть вообще в пыль превратили, вывезли далеко в океан и в океане разбросали. Но в силу именно проклятия Гандхари, помните, она прокляла Кришну, что все будут уничтожены. Эта пыль все равно, сила ее проклятия собралась, и на этом острове, на каком-то берегу, или, может быть, на материке, неизвестно где, она где-то осела. И постепенно из этой пыли вырос специфический тростник, который был по форме как тростник, но по качествам как металлическая палка, то есть практически, ну, очень-очень такой прочный. И опять-таки случайно получилось так, что все мужчины рода ядавов отправились, не знаю куда, чего они поперлись, непонятно. Ну, проклятие, наверное, работает. В общем, они пришли именно в то место, где рос именно тот самый тростник, и остановились на, типа, ночлег. И слово за слово начали почему-то алкоголь употреблять. В конечном итоге сцепились воины. Началось с малого. В конечном итоге все воины перебили друг друга. Остались из живых только Кришна, Баларама и какой-то мальчик ненадолго. Соответственно, Кришна говорит этому мальчику: «Мальчик, извините, не сказал». Они сломали друг от друга все оружие, тоже очень здоровые были ядавы. Но начали вырывать этот металлический тростник, и вот этим тростником они друг друга уже добили окончательно. И остались, соответственно, вот Кришна, мальчик и Баларама. И Кришна сказал: «Возвращайся в Двараку и скажи, как бы, женщинам, чтобы отправлялись в Индрапраст к, ну, соответственно, к Арджуне и к его братьям». Но мальчик почему-то сделал несколько шагов, наступил на какое-то оружие, которое почему-то подлетело и почему-то его убило. И, соответственно, остались на этом поле только Баларама и Кришна. Баларама тоже был очень сильно изранен, он, соответственно, сел под дерево, и из него вышел Шеша, якобы, ну, то есть помощник Кришны. Кришна пошел. Скорее всего, это на материке уже происходило, скорее всего, не на самом острове. Кришна пошел куда-то, решил отдохнуть, лег, какой-то охотник увидел, что лежит лань почему-то, выпустил стрелу и убил Кришну. Якобы так это все заканчивается. Ну, Кришна, соответственно, на Вишну лук отправляется, причем убил почему-то через пятку, но неважно. Вот, соответственно, приезжает Арджуна, забирает всех женщин, женщин везут на материк. По дороге на них нападают какие-то разбойники. Арджуна понимает прекрасно, что он не может уже справиться, и у него Гандива теряет силу. То есть он не смог уже стрелять из Гандивы, то есть он понял, что начались проблемы. Он сохранил, по-моему, то ли трех, то ли четырех женщин из жен Кришны, потому что у Кришны было то ли 12 тысяч, то ли 16 тысяч, 8 женщин, которые как бы считались его женами. Не потому, что он такой многолюб был, а по ведическим писаниям воины должны были брать под опеку женщин, которые оставались без мужчины. А Кришна много воевал, соответственно, и там победил одного демона, у него было 12 тысяч жен. И поэтому пришлось их взять с собой. Но основных у него было, по-моему, 3, плюс там дополнительные, плюс еще дополнительные, плюс потом совсем дополнительные, которые с ним, как бы он им помогал, поддерживал их благочестие на должном уровне. Вот. Соответственно, Арджуна смог защитить только несколько. Когда он приехал в Индрапраст и рассказал Юдхиштхире, что случилось, Юдхиштхира понял, что пора. Ну и, соответственно, они поняли, что им пора уходить с этого мира. По ведическим писаниям существует такое объяснение, что то, где в Гималаях Ганга вытекает из-под ледника Гамук, считается переходным мостом между нашей реальностью и тонким миром небес. Ну и, соответственно, они решили как бы туда пойти, то есть пойти на небеса. Пошли, соответственно, очень трудная дорога есть, до сих пор сохранилась. Если кто поедет когда-нибудь в Индию, есть дорога, которую можете пройти к леднику Гамук. Это вам нужно доехать до Ришикеша, оттуда потом до Уттаркаши, из Уттаркаши до Ганготри. В Ганготри уже, благо, выдают пропуска, пермиты, пропуск на проход, потому что считается закрытая зона в Гималаях, куда просто так не пускают людей, и пускают только ограниченные партии людей. Раньше вообще жесть была, то есть раньше, если даже приезжаешь в Ганготри, то тебе говорили, а мы в Ганготри не выдаем пропуска, тебе нужно вернуться в Уттаркаши. Ну, то есть это, перевожу на русский язык, 12 часов пути на машине в другую сторону. Там получить, потом обратно вернуться сюда, потом мы тебя пропустим, и ты пойдешь. Но сейчас индийское правительство все изменило, сейчас прям на 5 дней пропуск можно непосредственно в Ганготри получить в полицейском управлении и, соответственно, двигаться сюда. Путь 26 километров, высота перепада с 3200, 3600, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, то есть 3200 это находится Ганготри, соответственно, 3600 это ледник Гамук. И на высоте вот, нужно пройти 24 километра. Такая хорошая аскеза, на самом деле, потому что дышать тело европейца хочет очень сильно, там воздуха не хватает. Ну, в общем, для индусов это место паломничества, поэтому-то я и такие ограничения ввели. То есть индусы очень хотят посещать такие места, соответственно. Вот, считается, тот, кто побывал в этом месте, ну, как бы свою карму, мягко говоря, уменьшил количество. Места действительно очень хорошие, напоминают русский север. То есть на русском севере, вот если высоко, там такая же хорошая энергетика, как в Ганготри. Ну, соответственно, дальше, чем заканчивается Махабхарата? Идут пандавы туда, постепенно все по дороге умирают. По очереди остается только один Юдхиштхира с собакой. И вот считается последнее испытание Юдхиштхиры, когда перед ним появился Индра, соответственно, и говорит Индра, вот, говорит Юдхиштхира, ты молодец, я тебя забираю на небеса, поехали со мной. А собаку, говорит, оставь, псам не место на небесах, там им делать нечего. Ну, возникла дискуссия, Юдхиштхира говорит, не может быть, эта собака прошла много испытаний, она достойна войти, это наш друг. Он говорит, нет, собакам не место. Я не могу, говорит, на свой корабль пустить собаку. Тот говорит, ну, слушай, если у вас такие небеса отморожены, я туда не пойду, тогда я остаюсь здесь. И здесь тогда собака эта материализовалась в его как бы отца, грубо говоря, то есть в Бога справедливость. И Яма сказал, это, говорит, Юдхиштхира, было твое последнее испытание, как ты относишься, есть ли у тебя сострадание к другим. Если оно есть, тогда ты, пожалуйста, небеса достоин. Если бы у тебя его не было, ты бы действительно остался здесь. Вот. Когда Юдхиштхира попал на небеса, то одним из первых, кого он увидел исчадие ада Дурьотхану. Он не мог поверить своим глазам, как это исчадие ада, которое нарушало многие предписания, которые просто подлец и тварь, что он на небесах-то делает. И начал искать своих братьев, он не мог найти. Видит, много наслаждается уродов всяких, ну в кавычках, а братьев его нет, праведников, как же так? В конечном итоге он нашел своих братьев, он нашел их в аду. Да, не удивляйтесь, пандавы переупатились в ад все с Драупади вместе. И, соответственно, он не мог понять, как это вообще возможно, что это противоречит, как это праведники могли попасть в ад. Тогда появились боги, соответственно, и Индра ему объяснил небесный закон, что по небесному закону, если у подонка существует благодарности, тапас, то боги создают ему все условия, чтобы он тапас сжег. Понятно? Это не только этот закон относится к небесам. В мире людей то же самое. Если у какой-то незрелой души очень много тапаса, конечно, ей дадут власть, ей дадут амбиции, ей дадут править, она будет прожигать свою жизнь, ездить на ламборджини, плавать на яхтах. Это только для того, чтобы собрать весь тот тапас, который у этой души остался с прошлой жизни. Но когда его соберут, что потом дальше будет? Как вы думаете? Чистилище на очень долгое время. Вот поэтому все справедливо, когда вы думаете, почему там какой-то урод на вершине власти сидит, а там какой-то праведник, наоборот, страдает, именно поэтому праведники сначала и страдают. А почему пандавы оказались внизу? Потому что у них все равно была благая карма, которая бы отправила их на небеса, но и были ограничения ума, которые их не пускали на небеса. Поэтому их отправили в чистилище. В чистилище там такой смрад, что когда пришел Юдхиштхира, и он не поверил, что его братья здесь могут находиться, он развернулся уже уходить. Тогда я уж не помню точно кто, или Драупади, или Арджуна, они сказали, «О, Юдхиштхира, не уходи, когда ты пришел сюда, мы хотя бы смогли вдохнуть свежего воздуха немного». Причем нужно понимать еще какую вещь. В иерархии миров время течет по-разному. На небесах время течет очень медленно. Ой, извините. Короче, внизу течет время по вот такой пирамиде. Она даже вот, ну, пирамида вот такая, да? Но на самом деле вершина у этой пирамиды вот здесь, а вот здесь основание. И вот такие длиннющие, как бы пологие стороны. А время именно так можно объяснить течет. То есть, когда на небесах проходит, допустим, одна минута, в мире людей проходит один год. В мире животных уже 10 лет, в мире претов столетия, а в мире ада тысячелетия, а на небесах лишь одна минута. Поэтому пока Юдхиштхира был на небесах, когда он ходил и искал своих братьев, тысячелетия пандавы находились в аду. Понимаете? Праведниками и исполняли свой воинский долг, и страдали на этой планете ну, немереное количество времени. Но для того, чтобы они могли обратно слиться со своими эманациями, то есть, как называется, Арджуна бы вернулся в Индру, потому что это была эманация Индры, Юдхиштхира в Яму, а они не могли эти божества с их ограничениями человеческими принять их обратно. Поэтому им такую вот, как бы, экзекуцию устроили. Ну что ж, друзья, вот я вам рассказал эту историю вкратце. За 2 часа ее рассказать невозможно. 16 томов, точнее 16, меньше, потому что 13 том еще не перевели, лежат на нашем сайте. Берите и читайте, там вы много интересных вещей узнаете, поверьте.